«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня, ко всеобщему удивлению, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России, которые, как известно, должны состояться без малого через 3 года. Тот, кто не был во власти и не знает, что это такое, думает, что там все медом намазано. «Не приведи Господь, это сложнейшая работа», — сказал Собянин в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Как известно, Сергей Семенович был наделен полномочиями мэра Москвы впервые 21 октября 2010 года, еще по представлению президента Медведева, а 8 сентября 2013 года избран мэром Москвы сроком на 5 лет. Почему Собянин не станет президентом? Вот так мы чуть-чуть иронично озаглавили нашу сегодняшнюю беседу с нашими гостями. Политологом Валерием Хомяковым. Добрый вечер, Валерий Алексеевич.
Добрый вечер.
И политиком, секретарем ЦК Объединенной Коммунистической Партии Денисом Зомером. Здравствуйте, Денис. Стало ли для вас неожиданностью, Валерий Алексеевич, вот эта сегодняшняя вдруг утренняя сенсация, прозвучавшая, ну, в кавычках, из уст мэра Москвы?
Ну, в общем-то, да. До выборов еще 3 года. Правда, перед этим Григорий Явлинский заявил, что он будет участвовать. Тоже для чего-то непонятно. Видимо, обозначил свои амбиции с тем, чтобы продемонстрировать своим избирателям будущим, что вот он намерен. А Сергей Семенович, ну, ему еще Владимир Владимирович Путин на Поклонной горе, когда Сергей Семенович вступал в должность, сказал ласковые в кавычках слова, что Собянин хороший человек, но не Робеспьер, что не годится он на масштабные избирательные кампании. Президентская кампания все-таки масштабная. Потом Сергей Семенович, по-моему, пару раз уже говорил о том, что нет амбиций. А вот это вот действительно не совсем ясно. У меня тут 2 версии. Одна связана с тем, что, может быть, где-то там червячок сидит у Сергея Семеновича, и он решил таким образом пощупать общественное настроение. Она мне представляется все-таки маловероятной. Скорее всего, все дело в другом. Достаточно много проблем в Москве, и капитальный ремонт, который сейчас москвичи оплачивают, 15 рублей за метр, и торговый сбор, который сейчас вынуждены платить бизнесмены, торговый сбор за площади и все остальное, что, в общем-то, серьезно ударяет по малому бизнесу. Иначе говоря, денег в казне у Сергея Семеновича не так много, как хотелось. Плюс масштабные проекты, которые отнюдь неоднозначные. Ну, в тот же третий пересадочный контур, то бишь метрополитен, который идет. А вот не все москвичи в восторге, что у них появится еще какая-то станция метро, которая им нафиг не нужна. То есть достаточно много проблем. С другой стороны, есть и другие проблемы, может быть, более не так заметны, но я так полагаю, то, что Сергей Семенович сказал, отчасти отражает их наличие. Окружение Путина, видимо, начинает думать или задумываться, а что же будет у нас, у них, вернее. У нас то, что будет, мы предполагаем, что у них будет в связи с санкциями, в связи с тем, что отнюдь не ко всем нежно и трепетно относится Запад, и кое-кого уже не пускают за границу. Кое-кого могут арестовать и арестовывают зарубежные счета. И, наверное, вот эта вот такая подозрительность, которая присутствует в силовой части окружения Владимира Путина, она могла подвигнуть, как бы тут никто не проскочил на этом, вот этой борьбе бульдогов там, под ковром. Вот. Шойгу, вроде бы, казалось, популярный человек, министр обороны, ушел в тени, давным-давно особо как-то и не мелькает на наших экранах. Не исключаю, что и Сергею Семеновичу дали понять, что ты, парень, тут смотри, а то на тебя тут кое-что есть, и особо ты не дергайся. Поэтому он мог, дабы предупредить всякие вот эти информационные атаки, которые, в общем-то, можно совершить на любого руководителя региона, и вот этим самым он продемонстрировал, что я не лезу, извините меня, я никуда не пойду. То есть это такая некая страховка со стороны московского мэра с тем, чтобы показать, что я не претендую, ребята, вы там без меня как-нибудь с 18-м годом или с преемничеством без меня разбираетесь. Вот пока то, что в голову приходит, именно вот эти 2 возможных сценария.
Да, и нам тоже. Денис, а как вы объяснили такое изъявление верноподанничества мэра Москвы сегодня в эфире? Ну, мне кажется, и здесь я во многом согласен со своим коллегой, вот, то, что речь здесь идет о двух вещах. Первое, он хотел подчеркнуть то, что его амбиции ограничены ровно тем участком славного корыта, который ему доверили в виде Москвы. То есть это очень большое корыто без дна. Тем более после присоединения так называемой новой Москвы открылось еще множество маленьких корыц. Но я думаю, и вы, как и я, собственно говоря, обратили на то, внимание на то, что везде как бы происходит массовая замена хорошего асфальта на хороший асфальт, хорошей плитки на хорошую плитку. То есть постоянно идет процесс улучшения в Москве. Естественно, все это происходит за те деньги, которые мы с вами платим ежемесячно в виде квартплаты и прочих различных выплат. Ко всему прочему, еще такой очень важный аспект – это как капремонт. Об этом почему-то как бы в достаточной степени умалчивают. Но правильно здесь также было это отмечено, что при рекомендации правительства ровно в два раза меньше, было сделано ровно в два раза больше. То есть создается впечатление, что люди просто-напросто, ощущая достаточно быстрое завершение своего времени на том или ином посту, пытаются как бы наработаться на том корыте, на том бюджете, который им, в кавычках, опять же, доверили москвичи, потому что мы знаем, как выборы проходили, и то, что за Собянина проголосовало абсолютное меньшинство от числа тех, кто мог бы за него проголосовать, если учитывать тех, кто на выборы на эти не пришел, на мэрские выборы. Вот. Тут можно говорить только вот об этом. Плюс, я думаю, вы также обратили внимание, что в ряде федеральных СМИ очень часто стали упоминаться различные московские проблемы. Например, одна из тех вещей, которым постоянно козыряет мэр Москвы, это строительство дорог и колоссальное и быстрое строительство качественного метрополитена. И тут, как вот чертик из табакерки, выскакивают работники, которым, как действительно выяснилось, и это как бы мы тоже проверяли, наши товарищи ходили на это предприятие, интересовались, общались с рабочими, вот, не платят заработную плату уже более 2,5 месяца. Я полагаю, что это, опять же, не единичный случай, но обращаю, опять же, внимание на то, что это стало педалироваться. И в этом ключе, конечно, заявление Сергея Семеновича об отсутствии амбиций на свои какие-то намерения стать кем-то в дальнейшем после мэра Москвы вполне себе означает то, что он согласен с тем, чтобы заниматься тем, чем занимается, и что в дальнейшем просто-напросто его, в рамках его отрезка, никто просто-напросто не трогал. Но я думаю, что это все не за горами, и проблемы, которые он так эффективно решает, поглощая московский асфальт, поглощая московскую плитку и поглощая непонятные деньги на тот ремонт, которого не будет никогда при нашей с вами жизни, собственно говоря, он вполне себе неплохой пирожок на старость уже сварил.
Валерий Алексеевич, а какие признаки указывают на... могли бы указывать на коррумпированность даже нынешнего московского правительства?
Да не только правительство.
Ну, в целом, власть.
Вся городской. Власть, да. Любого главу управы можно взять и посадить. Потому что аффилированные структуры... Вот приходит глава управы. Так. Что он в первую очередь делает? Он убирает тех людей, которые ведают в том или ином районе... вопросами ЖКХ, ремонта, уборки улиц и так далее.
Самыми лакомыми
убирает бюджетными. Да, ставит своих. Чем? Потому что огромные деньги бюджетные. Естественно, свои люди, наверное, не без греха, что-то откатывают и так далее. Поэтому не секрет, наверное, СМИ об этом пишут, сколько стоит портфель главы управы. Вот взять те же Сокольники. Ну, был один глава управы, некто Касьян. Потом пришел другой, который выходец из Рязанской области. Но он где-то до этого еще трудился у нас в Москве. А сейчас прислали и стулы. У нас что, в районе нет людей, которые любят район, знают его. Тульский пришел, я ничего не хочу утверждать, но подозрения такие есть. Всех поубирал, кто был до него на ЖКХ, на ремонтах и так далее. Поставил свои. Для чего, спрашиваюсь? Я им тоже не местный, из Тулы приехал. И таких районов у нас было 125, сейчас, по-моему, больше в связи с Новой Москвой. И если не каждого, на многих можно пошерстить и дальше посмотреть. Но никто этим не занимается. Почему? Потому что прокурорские работники, следственные органы, они в значительной степени завязаны на местную, вот эту маленькую исполнительную власть, что в шаговой доступности от каждого из москвича находится. Зачем туда лезть?
А каково состояние самоуправления сейчас в городе, Денис?
Ну, самоуправления как не было, так его, собственно, и нет. Не секрет, что после 2012 года как бы очень сильно видоизменились муниципальные советы. Многим поначалу выдали частично государственные полномочия, и как бы и шел такой напряг, педалирование именно в эту атмосферу, чтобы как бы местное самоуправление было более эффективно и отвечало за те проблемы, ну, за которые, собственно говоря, на местах действительно можно решить. А потом в срочном порядке, опять же, это инициатива действующего мэра, все эти полномочия отзываются, и в абсолютном большинстве муниципальных образований Москвы уже нету ни муниципалитета, я поясню, как бы тут двухуровневая система, даже вот муниципальное собрание, и плюс вот некий исполнительный орган, у него был муниципалитет. Нету вот этого исполнительного органа, а есть некий аппарат. То есть все это делается для того, чтобы как бы местное самоуправление вообще ничего не значило и вообще ничего не решало. Но и как показывает практика, то есть муниципалитеты сильны только в тех районах, где есть депутаты, которые что-то еще пытаются делать. А в большинстве случаев, ну кто это? Это, как правило, директора тех же самых местных каких-то уборочных предприятий, бюджетных учреждений, что абсолютно подконтрольно любому новому главе управы. Вот такая вот в достаточной степени коррумпированная структура была заложена изначально, еще не секрет, в начале 90-х годов, для того, чтобы ну, полностью все под исполнительную власть, под руководящую и направляющую роль мэра, соответственно, можно было построить. То есть, чтобы нигде на местах никто не воевал, даже за те, казалось бы, вещи, которые власть должна приветствовать. Там, например, хорошие дворы, вот, хорошие ремонты в подъездах и прочие вещи. Но, видимо, это никому не нужно. Значительно выгоднее менять асфальт, еще раз подчеркну, и какие-то вещи, то есть в буквальном смысле заливать трубу. Как, например, вот замена тех или иных, вот как некое достижение, вот помните, тоже как бы говорилось о замене технических сооружений по очистке воды в Москве. То есть то, что, в принципе, раньше бы не было даже информационным поводом, всюду говорилось о том, что вот, это же великое достижение человечества, что вода стала чище. Ну, как здесь дальше даже быть, не знаю, но самоуправление, еще раз подчеркну, как не было, так и нет.
Вот вы, по-моему, в курсе проблем самоуправления на примере ваших сокольников. Имеют ли реальные полномочия народные избранники?
Полномочия, они прописаны в уставе города Москвы, в уставах каждого муниципального образования. Они есть, но полномочия в основном касаются очень небольшие. Ну, по крайней мере, вот пример, да? Вот стоит овощная палатка. Всем удобно, нормально, покупают люди овощи, сносят. Почему? Потому что решение приняло не местные жители или муниципальные собрания, а правительство Москвы, которое в каждый двор решило приходить и командовать, какие заборы ставить, ставить ли там палатки. Отсюда я предполагаю, что здесь, наверное, есть определенные... Это не только в Сокольниках, во многих местах сейчас убирают овощные палатки и прочее. Наверное, сетевики постарались, потому что для них это конкуренция. То я за картошкой спустился, извините, в трусах летом, купил и пошел. А так не надо одеваться, идти в сетевой магазин.
Или ехать, да.
Вот это... Или ехать на рынок, допустим. Поэтому и здесь это надо отдавать людям на местах, которые там живут. Они лучше знают, что им нужно, что им не нужно.
Что же это входит в компетенцию от местных
избранников? Ну, я сейчас затрудняюсь сказать. Значит, дело-то вот в чем, Владимир Алексеевич. Вот у многих москвичей, в том числе у меня, были определенные надежды, что первое, что сделает вот этот высокий мэр, который стоит с не очень высоким президентом вот на этой фотографии, он займется перестройкой той системы власти, которая в Москве сложилась при Юрии Михайловиче Лужкове. Она складывалась в 90-х годах, в начале. Может, тогда она была нужна, префектуры, районы вот эти и так
далее. Управы.
Управы, да. Вот. Я надеялся, что Сергей Семенович сядет со счетами, если на компьютере считает плохо, и посчитает, сколько вот это чиновничье братье пожирает площадей административных, где они располагаются. Вот сколько они сжирают бензина на тех машинах, которые у них под одним местом, чтобы они разъезжали по районам и не только развозили своих детишек и жен. Сколько зданий они отобрали в виде детских садов, школ, куда надо было размещать вот эту огромную братью. В Москве, насколько я помню, в советское время было 33 района. И все они умещались в одном месте. райком партии, райсовет.
И комсомол.
И комсомол, ну, может, в другом месте сидел, где-то иногда вместе где-то. И исполком. Все, точка. Одно здание. Соответственно, а сейчас их префектура, я не помню, то ли 12, то ли 15.
УГУ, УВД.
УВД, ну УВД отдельно были, они не сидели вместе. То есть это было достаточно дешево. А здесь Кирилл Семенович не посчитал, сохранил эту схему. Более того, он ее еще и усилил вот теми вещами, о чем коллега говорил. Именно административную часть. Префектура, префекты у нас не избираются. При префектурах нет никакого набора депутатов, которые могли бы их контролировать. Убери их, ради бога, сделай опять там, ну не 30 районов, 60. Дешевле обойдется. И тогда не надо будет повышать, нам вводить вот эти нормы по капитальному ремонту и все остальное. Нет. На чиновничестве Сергей Семенович экономить не хочет. Он решил собрать с нас, москвичей, деньги, чтобы залатать те дыры в бюджете, которые не существуют.
А вот то, что увеличилось число депутатов Мосгордумы, вы считаете, это адекватная реальная ситуация в столице?
Ну, по депутатам Мосгордумы это вообще отдельный анекдот. То есть вначале предыдущий мэр сделал так, что Большой Московский совет, где были представители предприятий и прочих, ну, как бы мы к нему не относились, это все-таки был достаточно, как ни странно, дискуссионный и по-настоящему выборный
Моссовет, орган. Моссовет, да?
Последний Моссовет, да. Я имею в виду, то есть, который разгоняли в 93-м. Вот. Ну, он решил сделать эффективных...
Не 400 депутатов было,
эффективных,
да?
35 человек.
Это 250, по-моему.
Да нет, почти 400, мне кажется. Может, там большая очень цифра была.
Да, но там были очень странные люди, я их помню.
Люди всегда и везде как бы разные, поэтому как бы в данном случае это немножко не тем. Да там много кто был из тех, кто и сейчас как бы есть, и в нынешнем составе Мосгордумы есть бывшие депутаты Моссовета. Но дело даже не в этом. То есть если предыдущий состав Думы был 35 человек, и все имели заработную плату, здесь как бы заработной платы у 45 нет. Но достаточно ли 45 депутатов, которые как бы должны, по идее, в таком небольшом количестве заниматься огромным миллионным городом, да, то есть времени и сил, если они работают без отрыва от производства, для того, чтобы обеспечить нужды и потребности тех избирателей, которые за них голосовали. Ну, мы сейчас не берем в подробности, как выборы прошли, дело опять же не в этом. Наверное, все-таки нет. И поэтому этот орган от того, что он был достаточно неэффективен, но его, по крайней мере, слушали чиновники, то есть депутат Мосгордумы при Лужкове мог прийти в префектуру и задать вопросы, на которые мы обязаны были ответить. Сейчас же абсолютно все чиновники, ввиду меняемости, сменяемости, постоянных как бы замен команд, они не слушаются органа, который стал в значительной степени более марионеточным, чем был. И, как мне кажется, все это сделано лишь с одной только целью, чтобы вокруг как бы одной такой спиралевидной системы поглощения бюджетных денег возникали маленькие спиральки, которые также никто не мог контролировать. И в отсутствии вот этой вот коллективной бесхозяйственности и бесконтрольности как бы все чувствовали себя достаточно удовлетворенными в тех малых, с одной стороны, вещах для себя, то есть поглощение бюджетных средств, и с учетом того, что москвичи как бы, ну, никаким образом на это повлиять не могут. Опять же, потому что в законе о депутатах Мосгордумы, так же, как и в законе о выборах мэра Москвы, нет ни слова о системе отзыва. Ну, тут даже говорить не о чем, то есть никто не может отозвать.
Да, зато я тут недавно проезжал Петровскую больницу бывшую, вот около памятника Высоцкому, так и уже ее переоборудовали еще под пятое, по-моему, здание уже Мосгордумы. Она клонируется там вдоль Петровки и сюда в сторону бульваров. Для тех же там 45, по-моему, человек, не многовато ли недвижимости?
Более многие из них не на профессиональной основе.
Да, работают. Да, вот, по-моему, это какой-то... Аппарат, наверное, раздувают.
Может быть, решили убрать оттуда.
Нет, там тоже остается.
По одной из информации, как бы туда собирается общественная палата города Москвы переселять. То есть это будет такой некий комплекс. Но, с другой стороны, как бы главный-то вопрос в чем? Там была больница. Да. И больница была достаточно нужной. Она занималась крайне важными для жизни человека вопросами.
Была, да.
И этой больницы в центре нет. Я вообще не уверен, что как бы коллектив этой больницы, который был достаточно уникальный, по всей вероятности не был просто разбросан по другим соответственно, учреждениям, и его уникальность просто была потеряна тем самым. То есть как бы все время происходит не то, что вызывает некое разрушение.
Вот, да, хотел Валерий Алексеевич спросить, насколько продуманы вот реформы здравоохранения Московского городского, парковочного вот этого всего хозяйства, как вы считаете? Насколько они вообще обкатаны на мировом опыте и применимы к нашей столице?
Ну, я не вижу, что какая-то стратегия здесь такая четкая и понятная. Не им, им может быть что-то и понятное. И мотивы, для чего они это делают, тоже о них можно догадываться. Но вот чтобы каждый москвич это воспринял и посчитал, сказал, да, это действительно нужно. А что хорошего, когда, там, ладно, пожилые достаточно люди, старики, он раньше зубы выдергивал не свои, там, может быть, не последние, или вставлял там в 100 метрах от того дома, где он живет. А теперь он должен идти куда-то, ехать на трамвае, на троллейбусе или добираться пешком. То есть вот это все идет во вред. Они объясняют, понятно, объяснение их, они вот с целью там, оптимизации, эффективности.
Да, окружные диспансеры сделали, да. Это ужасно.
Да. А что значит оптимизация? Вы хотите что оптимизировать? Свою чиновничью эту бюрократию? Или вы хотите, чтобы эта оптимизация была в пользу нас, москвичей? Я пока не вижу пользы от всех вот этих начинаний Сергея Семеновича, исключением, которые вот пальцев на одной руке достаточно будет. Поэтому я опять-то говорю, что вот, ну, не с того он начал. Посидел бы, осмотрелся, упростил, удешевил, сделал более эффективную систему московской власти. И только потом, занимаясь дорогами, плитками этими своими разлюбезными и всем остальным, но сначала систему власти. А если система власти такая, что она пухнет, идея пришла, какие-то наплодили ЕРЦ, еще чего-то. Раньше он, все это было проще. Был ЖЭК или как там?
Паспортный стол был.
Паспортный стол был, да. Теперь этих структур выше крыши. Народ толком не понимает, где кто за что отвечает. Единственное начинание, которое я, может быть, отметил, это тот портал, куда любой житель Москвы может пожаловаться на то или иное безобразие, которое с его точки зрения творится там рядом с домом. И тогда местные чиновники получают по шапке и стараются хоть что-то подправить. Вот это, пожалуй, единственный плюс, который, на мой взгляд, работает достаточно эффективно. Не всегда, но, по крайней мере, хоть что-то москвичи через этот портал, забыл, как называется, они добиваются.
Госуслуг.
Да.
Денис, а вы смотрели какой-то прообраз какой-то политической борьбы вот в этой истории со снятием Сергея Капкова?
Честно сказать, мне кажется, тут нет прообраза политической борьбы. Здесь есть очередная какая-то просто перетурбация внутри самой вот как бы власти, вертикали власти в Москве. Здесь же постоянно происходят какие-то, вот правильно коллега заметил, перемены в системе как бы более мелкого звена. То есть, ну, поясню, что, допустим, префектура, это тоже входит в систему как бы исполнительной власти правительства Москвы. Так же, как и управы, территориальный орган правительства Москвы. То есть, фактически, вот эти органы, какими депутатами должны контролироваться? Естественно, не местным самоуправлением, потому что он никак не может повлиять. А депутатами Мосгордумы, которых всего 45, и которые просто физически это сделать, даже если бы хотели, не могли. И по этой причине, мне кажется, что тут речь идет о том, что просто-напросто одна команда потихоньку меняет другую, потом меняет третью. То есть вот в рамках этой карусели, которая устраивается уже не на выборах, а в системе как бы рассыла бюджета в городе Москве, это вполне такая здоровая вещь, чтобы один чиновник насытился, другой пришел на смену. Давайте посмотрим самый простой пример. Как бы вот эти бесконечные, бестолковые парковки, которые везде понатыканы, даже в том месте, где они как бы были сделаны до этого грамотно, умудряется сделать все ровным счетом наоборот, чтобы это было неудобно.
Перехватывающие, да?
Даже не перехватывающие, обычные вот эти парковочные места, то есть за деньги. Постоянно меняются цифры и нолики, то есть вот в центре Москвы это особенно ощутимо, за час парковки. То есть с чем это связано? Собственно говоря, они даже не утруждаются тем, чтобы объяснять людям, почему как бы произошла смена тарифа, то есть на основании чего это сделано. Какие-то мальчики разъезжают в машинах с надписью «Центр там что-то обеспечения дорожного движения». Структура, при том, что существует в Москве система государственной автоинспекции. Вот что это, как бы, для чего это нужно снимать на веб-камеру, что происходит как бы на улице, где ничего не происходит. Ну, в это можно много очень денег заложить, очень много можно денег освоить. Но от этого улицы, если она стоит, она дальше не поедет. То есть это никак не обеспечит. Или замечательные вот эти аттракционы, из-за которых многие москвичи страдают, в виде постоянных эвакуаторов, которые сныряют по центру Москвы и не только, и могут увезти машину в такое место, откуда человек просто физически из-за отсутствия нормальной как бы вертикальной связи с тем местом, которое может определить, определить, где эта машина находится, соответственно, будет искать столько, что потом он будет, кроме штрафа, платить еще и вот эту вот непонятную сумму, опять же, для оплаты на штрафной стоянке. Таких проблем очень много, и именно на этом держится коррумпированная часть вот московской власти. Естественно, все это происходит, с одной стороны, без ведома мэра, с другой стороны, если даже и без ведома, то с полным попустительством. Мы являемся этому бесконечными свидетелями. Вот. Станция Бауманская, про которую вы, собственно говоря, перед эфиром рассказывали, ну это же тоже как бы свидетельство живое того, что делается что-то хорошо для того, чтобы все равно как бы было все равно не очень хорошо.
Ну да, то есть делается принудительно хорошо, без совета с самим тем, кого хотят облагодетельствовать. Валерий Алексеевич, как вы считаете, вот каковы изъяны градостроительной политики сохранения культурного наследия? То, что строят, например, в Сретенском монастыре какой-то гигантский собор в память, которого не было на этом месте, я знаю. Или вот то, что сколько памятников сейчас разрушилось. Все надеялись, что с уходом Лужкова здесь поменяется ситуация, так нет.
Да, мало что изменилось. Ну вот сейчас точные застройки, которыми мы сначала боролись, да, при Юрии Михайловиче, с самого начала, пожалуй, его прихода, ну как-то вроде ушли на нет или сошли на нет. Ну, по крайней мере, в тех местах, где это было. Ну вот опять-таки теперь у нас новая партия идеологическая под названием Православная Церковь пытается поставить храм чуть ли не в каждом дворе. Это для чего? Вот это для чего делается? Поэтому, конечно, люди начинают возмущаться, и вот это меня радует на самом деле, что более того, проявляется некая межрайонная солидарность. Она начинает обозначаться, раньше обозначалась, когда я там на той же Пушкинской, когда были проблемы, когда там хотели что-то, туннель какой-то рыть, да. Вот, ну, люди приезжали из других районов Москвы, которых, может быть, не очень это беспокоило. Вот это, мне кажется, обратная реакция того равнодушия, с которым московские власти относятся к нам, к москвичам, к нашим проблемам. Поэтому я надеюсь, что все-таки... я не надеюсь, что нас услышат москвичи. Нас, москвичей, услышит московская власть. Но, по крайней мере, вот тот канал, который Москва, он работает. С другой стороны, все-таки, повторюсь, но без серьезного общественного давления снизу власти ничего не будут менять. Поэтому в данном случае солидарность москвичей, она очень важна, и, слава богу, она достаточно серьезно начинает проявляться.
Да, Денис, вот насколько велика сейчас политическая активность наших горожан, вот участие их в маршах, которые вы организуете, или даже в повседневной такой борьбе за свои права?
Ну, я бы так сказал, что там, где это людей касается непосредственно, она действительно активна. Вот уже не первый, скажем так, месяц, не первый день, то у приемной «Единой России», то сейчас вот вновь возобновились пикеты у московской мэрии, стоят медицинские работники, которые требуют своего законного жилья. Вот. Это вот тоже какая-то бесконечная история. И люди готовы требовать, но это касается их непосредственно. Что же касается каких-то более крупных мероприятий, тут, на мой взгляд, наступила некая такая апатия, то есть непонимание дальнейшего курса в связи с тем, что происходит. И власть на этом фоне чувствует свою полную безнаказанность. Она видит то, что как бы москвичи борются только там, где они эту, скажем так, вот болезнь, уже вот московскую болезнь, можно так сказать, чиновничью болезнь, увидела. То есть там, где строят, допустим, посреди чьего-то двора, как правильно коллега сказал, храм. Или там, где, например, явно пытаются сделать что-то нехорошее с детской площадкой и прочими вещами. Но остального, как правило, не замечают. И самое страшное, что вот в этом остальном и кроются самые главные угрозы. Например, кроме существующей проблемы капремонта, есть еще большая проблема межевания, когда власти Москвы пытаются изъять миллиарды долларов из-под домов. Почему речь идет о миллиардах долларов? То есть, на самом деле, собственники жилья, собственники квартир, которые в том или ином многоквартирном доме находятся, они вправе, соответственно, как бы на использование этой земли.
Первоочередное право
заявить, вот, да. А чиновники проводят полуоткрытым или вообще иногда даже не оповещая жильцов вот эти вот сходники, куда просят там прийти двух проверенных бабушек или каких-то людей из этого дома, поставить подписи над актом о фактическом изъятии и помещений общего пользования и прочих. В Москве же огромное количество помещений подвальных, полуподвальных, которые незаконным образом от тех жителей тех домов фактически сдаются в аренду городом. при том, что жители не в курсе, что, оказывается, это они могут сдавать. И вот это происходит повсеместно. И если бы каждый москвич, вот каждый человек осознал бы это дело, то, мне кажется, власть могла бы почувствовать себя очень неуверенно на своем кресле, даже в период, когда ее, с одной стороны, нельзя снять, потому что нет процедуры отзыва.
А как вы считаете, Валерий Алексеевич, насколько популярно сейчас руководство московской полиции?
Насколько что?
Насколько оно популярно и вообще адекватно своему месту?
Как и вся полиция, популярности особой нет.
Колокольцев, да?
Ну, дело не в Колокольцеве, дело в том, что, по крайней мере...
Ну, просто он как-то был организатором Болотного вот этого нехорошего конфликта.
Ну, это само собой.
Конфликта.
Я говорю о том, насколько вот москвич не чувствует, что полиция его может защитить. Вот нет этого ощущения... А есть ощущение другое, что вот эти, даже, может быть, не хулиганы, а те люди, которые, ну, нарушают, чуть-чуть нарушают общественный порядок, что милиция приедет и начинает с ними разбираться. Я знаю многих сотрудников полиции, они вполне достойные люди, но когда их спрашиваешь, ну, что ты, вон, бомж лежит, 3 часа лежит, и кругом другие бомжи лежат. Место рядом достаточно известный, тут тоже парк Сокольник. Говорю, приезжайте, забирайте. А нафиг они нам нужны? Вот и все. В советское время такого не было.
Не, ну что,
там,
конечно.
Извините, меня тогда был помоложе значительно. Только откроешь бутылку выпить где-нибудь на скамеечке. Тут же они, как из-под земли, эти подосиновики появляются. Распиваем. Ну, что делать? А сейчас нет, этого нет. И самые полицейские, они говорят, да мы рады бы. Но нам, во-первых, есть ограничения законодательные, что неплохо. Правда, сейчас ввели другие поправки, когда по нам могут уже и постреливать, если, да, нас, если мы что-то не то делаем, что не нравится власти. Но, по крайней мере, тогда как-то вот они были более, наверное, ответственными, что ли, полицейские. А сейчас у них нет ни мотивации особой, плюс сокращение. Сокращает, опять-таки, не генералов, а тех, кто в поле работает. Поэтому отношение к полиции соответствует.
Ну, да, мне кажется, тут надо понимать, что как бы сотрудники полиции такие же сограждане, как и мы, с теми же самыми проблемами, и тоже смотреть на их деятельность или бездеятельность с этой же точки зрения. Потому что за ту зарплату, которую они получают, да, то есть с теми льготами, которых они постепенно, но все-таки лишаются, вот, никто из них, конечно, не хочет ввязываться в драку, если не позвонили по 02. Вот у меня товарищ, он живет как бы на Колпачном переулке, самый центр Москвы, Басман. Район.
Да, это где был ЮКОС.
Да, вот ровно напротив, соответственно, этого здания ЮКОСа. Там жилой дом со старой такой застройки 20-х годов. Много раз они вызывали на нерадивых рабочих, которые без разрешительных документов что-то там сооружали, строили те же самые парковки и прочее. О том, ну, звонили по 02. Представители Басманки туда не приезжали. Не приехали раз, не приехали два. Написал, значит, бумагу на имя начальника УВД. Начальник УВД ответил, ну, как бы, если в грубой форме, 3 буквами, если в мягкой форме, что сотрудники полиции правы, что не приехали, как бы там ничего не было, потому что как бы мы в сводках не видели, что там что-то было. Он написал, кстати, на портал ПГУ МОЗ, а еще в электронную приемную Колокольцева. Вроде такая существует. Ну, 15-летнего или даже 20-летнего, постоянно находящегося начальника УВД Басманова сняли. И теперь там ИО УВД Басманова, по-моему, до сих пор
да, его сняли, потому что сгорели там несколько человек в выселенном доме в Потаповском переулке.
Ну, в том числе и все вот эти вещи.
Это же у нас тоже в Басманном районе, напротив Новой газеты прям. Сгорели там, было нелегальное общежитие. Погибли.
Ну, чудовищные вещи вообще происходят из-за попустительства чиновников, из-за попустительства полиции, вообще московских властей. Это происходит постоянно и, в общем-то, и на наших глазах. То есть вот это своеобразное равнодушие, когда это, казалось бы, человека не касается, оно вот и приводит к тому, что такие люди, как Собянин, могут являться московскими руководителями, при том, что, еще раз подчеркну, за него проголосовало, ну, абсолютное меньшинство москвичей, потому что большинство на выборы вообще не пришли, потому что посчитали их, даже несмотря на наличие каких-то иных кандидатуры в виде там Мельникова и Навального все равно безальтернативными. Потому что, ну, как бы уже с этим мириться не хотят и видят, что выходы на улицу тоже ничего не решают. Как сделать снова так, чтобы люди почувствовали свою ответственность? Ну, наверное, стоит вот этот вот элемент эффективного местного самоуправления на уровне каждого дома, каждого подъезда ввести в массы. Сложно, но в принципе можно. Все зависит от отдельных активистов, которые есть в тех или иных домах, которые готовы заниматься.
Валерий Алексеевич, ощущается ли неуверенность вот, в своем кресле московских чиновников, которые хотят расширить полномочия полиции, дать им право стрелять по демонстрантам, или там не позволять скапливаться больше двух, не собираться, врываться в дома, вскрывать машины и так далее?
Я думаю, что это лишний раз подчеркивает, что с одной стороны, вот, ну, какая-то... дурдом, мягко говоря. С одной стороны, Владимир Владимирович Путин, скоро будет 90. Не лет, а процент. С другой стороны...
И лет тоже.
Да, нет еще. До 90 ему лет 18 осталось. Или 28. С другой стороны, вы, есть ли у вас такой популярный президент? И сами вы в тени его славы отогреваетесь. Вы что тогда вот эти вещи устраиваете? Хватаете, разгоняете болотную... сомнительные вообще мотивации. Людей посадили. Дальше усиливаете вот эту ответственность или возможности для полиции, ФСБ в том числе, применять огнестрельное оружие в местах массового скопления людей. Вот это вызывает у меня удивление. Либо 90% нет, и все это туфта, что нам социологи наши дорогие впаривают. Либо у них действительно есть опасения, что поднимется русский народ, поднимется мускулистая рука рабочего класса, как какой-то у нас говорил.
Это, кто там? Петр Алексеев.
Петр Алексеев, да. Вот, и вот этого они опасаются. Поэтому это типичные признаки государства, в котором мы живем, под названием полицейское. Чем больше усиливается вот это вот полицейское давление, появляются дополнительные функции, полномочия и возможности безнаказанно полить куда попало, тем больше этих признаков. Соответственно, тут не я первый это произношу, и, к сожалению, не я последний. И когда это все рассосется, одному Богу известно. В рамках этого режима, существующего у нас, я думаю, что изменений ждать надо только тогда, когда они пойдут сверху посредством смены первого лица, не через преемничество, а совершенно иными способами.
Денис, как по-вашему... оппозиция, она ощущает при новом мэре дискриминацию политическую? Или она чуть как-то, может быть, политический плюрализм, соревновательность почувствовала?
Да мне кажется, что, в принципе, при уже вот этом старом новом мэре, избранном, неизбранном, никаких особых изменений не произошло. Как, в общем-то, власть в редких случаях дает разрешение на какие-то мероприятия в том месте, где заявлено, так, собственно говоря, все и происходит. То есть, причем все это, как обычно, происходит без того, чтобы ну, реально сесть и обосновать, почему в том месте проводить нельзя, а можно проводить только в этом месте, при том, что есть в Москве какие-то другие вообще площадки и места. Если с этой точки зрения, с точки зрения публичных мероприятий, ничего, к сожалению, не изменилось. И в этом смысле Собянин, он это в какой-то степени даже усилил, потому что при нем была ведь и Болотная площадь, конечно. И при нем все были известные события, достаточно мерзкие события в нашей истории, когда были по итогам как бы спровоцированных беспорядков, фактически как бы люди как бы сидят вот завтра. Завтра, кстати, годовщина...
Не беспорядков, а по итогам фильма
фильма о якобы каком-то заговоре и прочее. Вот завтра годовщина, допустим, дня, когда Сергей Удальцов, да, то есть вот был окончательно... под стражу взят. То есть это тоже о чем-то говорит. И в этом смысле чиновники чувствуют свою полную безнаказанность за те деяния, за которые, в принципе, ну, при нормальном стечении закона и нормальной стране, они бы получили сами бы эту ответственность, за которую получили демонстранты, выступившие просто за свои права.
Да, Валерий Алексеевич, вот все же москвичи боролись за выборность мэра. Помните, Лужков пару раз не убирался, а назначался. Мы боролись за выборность мэра. Ту ли выборность мы получили, о которой мечтали?
Обещания были. Все мы читали программу Сергея Семеновича. Он даже...
И были у него даже конкуренты в избирательном листе.
Нет, он даже свою программу, ну, по крайней мере, так обозначалось. Я сам видел, когда люди где-то на каких-то досках мелом писали, чего они
хотят.
Да,
у нас были такие белые палатки у метро, где сидели его агитаторы.
Да, полно
раздавали нам
зонтики. Да. Палатки, а зонтики.
То есть и был под зонтик. Доска, как в школе такая. Человек подходил и писал, хочу вот это или хочу то. Ну... Совершенно иная ситуация. Мало ли что я вам наобещал, говорит Сергей Семенович, или думает, по крайней мере. То, что команда поменялась, Лужковская, да, может быть, это и неплохо. Но опять-таки у нас много в команде Сергея Семеновича людей, которые, в общем, на мой взгляд, Москву не то что не знают, а просто не любят. И, как Марат Гельман в свое время сказал, для них это овощная грядка, где они собирают свою урожай.
А многие сохранились из прежней команды. Там Ресин, мне кажется, хорошо себя чувствует.
Ну, он побыл немножечко там.
Да.
Видимо, так, чтобы передать какие-то дела. И сейчас Государственной Думе заседает.
Да, он, по-моему, курирует программу вот этих 400 храмов.
Да, поэтому Лужков, при всех его, конечно, очевиднейших минусах, он был все-таки... Он хорошо знал Москву. И вот стиль немножечко разный отличается. Юрий Михайлович, нацепив свою кепку, каждую субботу появлялся в разных местах, это показывали. Дальше, опять-таки, «Лицом к городу» была, по-моему, передача называлась.
Конечно, можно было вопрос ему задать.
Где вопросы можно было задать, и это был прямой эфир. Это был такой стиль, который, ну, может быть, кому-то нравился, импонировал. Ну, когда человек открыт для диалога, это всегда приятно. Хотя минусов выше крыши было, и тут я его... А у Сергея Семеновича иной стиль. Причем, вот, я, по-моему, здесь он, когда на сегодняшней пресс-конференции, я не занимаюсь самопиаром, и вообще это тут не медом намазано. Ну, не медом не намазано, ну, каторжная работа. Ну, уйди тогда. Досрочно сделай, досрочно.
С галер, да.
Да, один на галерах, другой медом не намазан.
Это не пресс-конференция.
Вот такие прям страдальцы, мучаются несчастные. Там ради нас. Ну, вообще это...
Да нет, ну, в команде...
Смешно читать такие слова.
Мученики. За транспорт отвечает вечный мученик,
тут, да.
Собственно говоря, владелец до этого наиболее, да и, наверное, и сейчас наиболее крупной компании по перевозкам маршруток. Собственно говоря, сплошные мученики и бессеребренники,
ну, у него
которые...
супруга, пусть бывшая, она самый богатый человек в Европе.
Готовы бесплатно ежедневно трудиться на благо москвичей.
Да. Не бедный.
Самая богатая женщина, да, в Европе.
Не которой... бедный человек.
Да, ну что ж, давайте тогда подумаем.
Кстати, вот я просто, ну, давно был знаком с Сергеем Семеновичем, когда он был председатель Ханты-Мансийской окружной думы. Так получилось, что я работал в Государственной думе в аппарате, там, ну, в региональной политике во фракции. А он, руководитель этой фракции, был выходец из Ханты-Мансийского округа.
Депутатом был,
Белорусск, да? Владимир Сергеевич Медведев. А Сергей Семенович к нему приезжал часто. Они иногда собирались одни, иногда он приглашал меня еще кого-то. Он тогда мне импонировал. Думал, вроде так грамотно. А там была проблема вот этих округов, что мы не хотим Тюменской области,
да,
ничего платить, налоги все
оставьте
нам. Да. И вот это все было. Да. Вот, ну, и перед этим был Когалым, и потом Тюменская область. То есть человек попал сюда, на Москву, в общем-то, не вот так вот, с бухты-барахты. Ну, да, прошел достаточно серьезный опыт работы в исполнительной и законодательной власти. Казалось бы, да, с таким-то опытом. Ты посмотри на, опять-таки, эту систему управления в Москве и начни с нее. Нет. Вот это больше всего меня удивило, мягко говоря, и разочаровало. Поэтому я за него не голосовал, конечно, и голосовать не буду, но надежды были, что он начнет с главного. А если опять стрелять по воробьям из пушки, ну и чего от этого? Ну, деньги расфуфырили. А мы оплачиваем капризы. Так получается.
Да, но а почему же тогда Сергею Собянину не дают вот собственную команду собрать? Вот столько уже лет. 5 лет он мэр.
Я думаю, что Сергей Семенович сформировал ровно ту команду, которая ему была удобна и нужна. Недаром он привлек таких вот модных людей, как вот Лексутов, и на определенном промежутке ему был очень выгоден Капков. Вот. То есть для того, чтобы показать, что вот с одной стороны, как мы будем действовать по-новому. И действительно действует по-новому. То есть застройка строится в новых местах, подтягиваются там магистрали. Конечно, это хорошо, но какой ценой это для москвичей все делается? И во что потом это будет вливаться? То есть, если брать ту же самую Новую Москву, ну, не секрет, что были опасения, а сейчас они, походу, будут только сбываться, что людей там из исторического центра в период там капитального ремонта, если таковой все-таки происходит у тех или иных домов, или вообще сноса, будут расселять в Нью-Васюки, то есть Новую Москву, там поближе к Калужской области. Я думаю, что с учетом того, что Собянин как раз и был инициатором отмены знаменитой Лужковской как бы поправки по расселению, что в рамках округа, то есть если человек жил в центральном округе, значит в центральном округе должен получить квартиру. То есть все это как бы сделано. Но и ко всему, соответственно, прочему, как бы мне кажется, что при действующей системе, какой бы ни был эффективен, насколько бы не был эффективен управленец, он, с одной стороны, всегда будет натыкаться на необходимость вот этих вот спиралевидных систем, то есть систем сдержек, противовесов, которые внутри даже самой системы московского управления существуют, вот, систем распределения бюджетов, практически бесконтрольного распределения, систем как бы введения новых поборов с москвичей, начиная как бы от платной парковки в центре города, где, еще раз подчеркну, совершенно непонятно, как вот эти тарифы формируются, заканчивая инициативой в два раза превышающей рекомендации правительства по капитальному ремонту в Москве. Ну и плюс, конечно, проблема межевания. Все это не с лучшей степени вот эту команду, которую он сформировал, может как бы олицетворять. Ну и ко всему прочему, вот мы все слышали и видим постоянно, что якобы существуют какие-то ярмарки выходного дня. Те, кто на этих ярмарках бывал, то есть они отличаются прежде всего, как правило, тем, что цены там дороже, чем в ближайших даже продуктовых магазинах, на овощи, фрукты, прочие вещи. И как бы такое впечатление, что это тоже своеобразные потемкинские деревни, которые просто для галочки, для того, чтобы снести, допустим, ряд там продуктовых каких-то крупных и более мелких рынков, куда ходили москвичи, покупали там продукты, какие-то вещи просто промышленного потребления. Вот. Соответственно, как бы это вот для галочки, что вот вроде как снесли, но вот видите, мы вам палатки поставили, можете вот ходить как на выставку хоть каждый день в субботу или воскресенье. Так что все как бы одно к одному, и Собянин, как выбранный на выборах самого себя, как бы выбирает постоянно себя и свою команду, и делает все ради нее.
Валерий Алексеевич, вот на нашей с вами памяти был Гаврила Попов, он был политик, да? Юрий Михайлович был мэр-хозяйственник. А вот как вы считаете, Собянин, в какую нишу выбрал?
Ой, даже трудно это определить. Ну, где-то, наверное, между. Хотя Юрий Михайлович поначалу тоже бил себя в грудь, когда Гаврил Харитонович отошел в сторону.
Буквально. В смысле, что он президентские амбиции
имел? Он бил себя в грудь, говорил, я хозяйственник, я завхоз, вот я, извините меня, в политику не лезу. Но прошло время.
Партию образовал.
99-й год, отечество, вся Россия. Вот, и человек ощутил себя политиком. Поэтому Сергей Семенович, конечно, это должность такого крупнейшего города в нашей Москве с огромнейшим бюджетом, большими информационными политическими возможностями. Конечно, она политическая. Хотя, должен сказать, что в отличие от Юрия Михайловича, который были руки запущены, в том числе и в регионы, у Сергея Семеновича таких рук совсем, ну, практически нет, может, за исключением Якушева, губернатора Тюменской области, и, может быть, еще там Басаргин,
губернатор. Да, странно, Перс. Потому что он же был главой администрации президента.
Да.
Не накопил себе вот связи.
Да, вот это вот рука Москвы, она значительно короче, чем рука Питера, если говорить о региональном вот этом составляющей, насколько Москва влиятельна, и московская власть влиятельна на региональном уровне.
А вот как вам, Денис, то, что мэр не москвич, вообще это чувствуется?
Да и дело не в том, что москвич не москвич. Дело просто в отношении к москвичам и к тому, как бы, что реально делает. Просто один такой простой пример. Да, то есть Лужкову все ругали за, как вы уже здесь говорили, за снос памятников. При Собянине как бы преступление над памятниками истории и культуры охраняемые в Москве, они происходят постоянно, то есть как бы, и об этом не говорят только потому, что, ну, видимо, пока в том или ином месте не нашлась своя инициативная группа. Но здесь вот даже недалеко, как бы, комплекс здания Союзмультфильма собирается там часть этого здания отдавать под гостиницу, вот, по одной из информаций, а часть здания, как бы, снова делать храм. Хотя все вкупе, то есть и фасад вот этот, да, то есть пристроенный к храму, является памятником архитектуры, но и храм, как бы, сохраненный благодаря тому, что там была киностудия, имеется, по крайней мере, объем храма, собственно говоря, тоже является памятником. И вот такие вот противоречия, они говорят о том, что Собянин к Москве относится как, с чего я начал, то есть как к некому такому корыту и как неким такому временщиком, хозяином потоков в это корыто. То есть вот асфальт меняется хороший на хороший асфальт, кирпичи на хорошие кирпичи, вот бордюры хорошие иногда меняются на нехорошие, но это как бы мелочи уже жизни. Но все выстраивается таким образом, чтобы было не для москвичей, а за счет москвичей. И поэтому, конечно, люди, которые, которым уже политика постучалась как бы в дом путем того, что только их дверь в собственном доме не является собственностью города Москвы или же не является уже чьей-то них собственностью, они это воспринимают и не видят в Собянине того человека, который должен руководить крупным регионом Москвы.
Да, это бездумное, вот это летом ставят катки с зелеными деревьями, а на зиму с хвойными. Это же вообще
абсурд. Это миллионы рублей.
Я видел деревья, покрашенные красной краской. Жаль, я их не успел сфотографировать.
А, то есть они уже пожелтели, да?
Нет, просто взяли, посадили и покрасили. Вот, ну, такого примерно диаметра саженца. Посадили, это в парке Сокольники. Посадили и покрасили их красной краской.
Ну, парк Сокольники...
Я думаю, для чего?
Вот, землю посадили.
Я пытался у кого-то хоть узнать, говорю, а для чего их покрасили? Ну, может, жуки какие-нибудь, краеды там.
Чтобы красный.
На красный. Быки караеды, быки же красного боятся.
Может быть. Никто толком так и не сказал. Нет, ну поэтому вот это просто, может быть, мелочь, но показательно, насколько власть ответственна перед своими жителями. Она, каждый начальник ответственен перед тем, кто сидит выше. А до нас им особо дело нет, конечно.
Парк Сокольники тоже один из тех примеров, когда из места, любимого москвичами, там, с тенистыми аллеями, то есть такой настоящий как бы, лес в центре Москвы, сделали такой прореженный, с правильными, опять же, плиточно уложенными дорогами, некий такой комплекс по изъятию средств отдыхающих. То есть это не парк для москвичей, а парк по выявлению прибыли от москвичей. То есть все как бы в обратную сторону делается, не к москвичам лицом, как была передача лицом городу, вот, а от москвичей.
Да, там коммерческие услуги, по-моему, на лошадях, что-то сейчас там вообще масса излишнего.
Там на лошадях сейчас только одна полиция ездит, которая лошади шарахаются от машин, которые надо попасть.
Несчастный случай какой-то был, там погибли всадницы, дерево упало,
я слышал. Да, это было, да, там погибла девушка. Причем пилили какие-то выходцы из Средней Азии, которые не огородили место. Ничего, я не знаю последствий.
Да никаких последствий нет, да.
Парк, вот эта часть входная, она стала как продолжение города, чего нет ни в одной столице мира. Я бывал, вы тоже, Владимир, бывали, видели, что Гайд-парк в Лондоне, извини меня, там торговых палаток не стоит в таком количестве, как в этом. Вот хочешь куда-то еще, в палаточку, там, магазинчик, выходи из парка. Парк для гуляния.
Ну, это парк совершенно стал иная такой системой функция. Рынка.
А внутри. Он стал продолжением улицы. Зачем такой парк нужен? Денег грохнули туда огромное количество. Теперь говорят, у нас денег нет. Парковские.
А как вы вот надеетесь победить вот этот план постройки ненужного вам метро в вашем дворе?
Я надеюсь. Я надеюсь на два обстоятельства. Надеюсь, что у них просто денег не хватит, банально, на то, чтобы разворошить в том числе и парк и загубить ту аллею, которая была посажена после победы над Наполеоном в 812 году, Песочная аллея называется, там дубам по 200 лет. И надеюсь, что жители все-таки они и так уже борются, и подписи собирали, и передавали, и они одно время задумались, но вот думаю, что все-таки мы победим.
Да, и я считаю, что абсурдно, что из всех трех вопросов референдума только московские власти признали только памятники Дзержинского. Это вообще абсурдно, издевательство.
Абсурдно это все еще и на фоне того, что как бы идет белый шум с памятником князю Владимиру. То есть можно было найти для любого хорошего памятника любое хорошее место, которых в Москве тысячи, если так постараться вообще искать. Да. Но почему-то целенаправленно выбирают всегда одиозные места, где обязательно как бы люди будут противиться. То есть,
самое хорошее место для Владимира поставить его на территории Кремля и не морочить людям голову. Вот нравится тебе Владимир Владимирович этот памятник? Поставь его рядом с первым корпусом, куда ты приезжаешь.
Ну, надо тогда два памятника, двум Владимирам.
Да, двум Владимирам.
Владимиру Крестителю потом и можно Владимиру Правителю просто. Нынешнему.
Да.
Вот, и чтобы друг напротив друга смотрели.
Я из нашего разговора понял, что Сергей Семенович прав, что с таким багажом, который он пока накопил за 5 лет, ему рано баллотироваться в главы государства. Напомню, что сегодня мы обсудили отсутствие у него президентских амбиций с нашими гостями. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Наритов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.